Важность группы. Известно, что если человек, у которого есть какое-то желание идти путем истины, постоянно находится среди людей, не имеющих к этому никакого отношения, и которые активно противодействуют людям, идущим этих путем, то он постепенно соглашается с мнением, так как мысли людей, которые тесно общаются между собой, как бы перемешиваются. То есть, человек, который находится внутри какого-то общества, желает он или не желает, он получает мысли от этого общества. Поэтому нет другого пути у тех, кто желает идти к определенной цели, кроме как создать свою собственную группу с определенными рамками, то есть отдельный коллектив, в котором не было бы людей с идеями, отличными от идей этой группы. Более того, члены этого коллектива должны постоянно напоминать друг другу о цели этой группы, чтобы не следовать мнениям других людей, так как природа человека такова, что он тянется за большинством. То есть, те, кто желает идти особой целью, обязаны, согласно этой цели, создать группу. Поэтому у нас есть много всевозможных партий, всевозможных группировок, всевозможных групп, больших и маленьких, клубов и так далее, где люди концентрируются по своим целям. Бывает, что у человека несколько целей в жизни, и тогда он переходит из одного коллектива в другой коллектив в течение дня и так далее. Но всегда он находится в таком коллективе, который ему помогает реализовать свою цель. Для чего это ему надо? Потому что один он быть не может. Он все равно поневоле находится в обществе. А находиться со своей целью в чужом обществе невозможно, потому что тогда его цель, она изменится под влиянием окружающего общества, у которой другая цель. Поэтому, если такая группа отделит себя, если создать отдельную группу от остальных людей, так что не будет иметь никакой связи с ними в отношении духовного, и все контакты ее будут ограничены только материальными вопросами, тогда чужие идеи и мнения не окажут на нее влияния, ведь в вопросах духовного они не будут иметь никакой связи с посторонними. То есть человек должен находиться внутри этого мира, он должен зарабатывать, он должен жить в этом мире, должен общаться с остальными только в тех вопросах, которые не имеют отношения к духовному. Должен ограничить себя. Духовное – это я и моя группа. Ничего другого наружу не выдавать. Выдавать только в распространении, в ограниченном виде и только в той мере, в которой это полезно для тех, на кого он работает. Не свое, что называется. Ведь если человек, изучающий каббалу, находится среди религиозных людей и начинает разговаривать и спорить с ними – то его взгляды сразу же смешиваются с их взглядами. И помимо его воли, подсознательно их идеи проникают в его сознание. Вплоть до того, что человек перестает сознавать, что это не его, а чужие взгляды. Поэтому очень аккуратно обращаться с посторонними людьми. Не более того, что надо, необходимо для того, чтобы контактировать по работе или по каким-то проблемам семейным. Кроме этого, никак и ни в чем. Поэтому человек, идущий путем истины, должен отделиться от других людей. И для того, чтобы идти этим путем, ему требуются большие усилия, поскольку идти приходится против идей всего мира. Ведь эти идеи опираются на знания и получения у всего мира, тогда как идеи каббалы основаны на вере и желании отдавать. Нас могут обвинять в том, что мы каста, что мы секта, что мы отделяемся, что мы пренебрегаем. Это не имеет значения, все эти обвинения. Есть указания каббалистов, не выполняя которые, мы не сможем направить себя на духовную цель. Духовный мир – это такая цель, которая отделена от всех остальных целей человечества. И поэтому в соответствии с этим и группа, которая желает достичь этой цели, должна быть отделена абсолютно от всего человечества в том, что касается этой цели. И здесь не может быть никаких витурим, как сказать, уступок. А то, что не нравится другим, или кажется, что вы отделяетесь, что тут какая-то секта, у них что-то все особое, это их проблемы. И если не отделит себя человек от чужих мнений, то забудет о пути истины и навсегда попадет под власть эгоизма. И только в борьбе такой против посторонних мыслей, изолируя себя, как в корабле Ноаха, он сможет проплыть через всю эту бурю, через весь этот потоп мыслей всех и желаний человечества, которые хотят его просто заполонить, и сможет выйти оттуда, из этого всего, в чистый духовный мир. Когда все его мысли будут только на отдачу. Потому что все мысли о человечестве, они на получение. Только на то, как, каким образом получать. И только в группе, поэтому, поставившей своей целью достижение любви к ближнему, человек может найти силы для борьбы против идей и мнений всего мира. В книге «Зор» Парашат Пинхас сказано, что если человек живет в городе, в котором живут плохие люди, он не сможет заниматься там кабалой, и поэтому должен поменять место, вырвать себя оттуда и поселиться там, где занимается кабалой. Тора называется древом. И сказано мудрецами, древо жизни для тех, кто соблюдает ее. И человек похож на дерево. Как сказано, человек – древо плодоносное, а праведные его дела похожи на плоды. Поэтому, когда мы встречаем в тексте слово «древо», то это означает, если это просто древо, бесплодное дерево, то есть никчемное, которое будет срублено. Так и не стремящийся исправить себя человек, он будет отсечен от этого и от будущего мира. То есть вся его жизнь, она практически не дает никаких ощутимых результатов. И поэтому человек должен вырвать себя из места, где находятся грешники, то есть которые учат его, как просто прожить в этом мире. То есть из места, где он не может заниматься кабалой, он обязан поселиться в месте, где находится занимающийся ею. И тогда сможет успешно ей заниматься. Как сказано в книге Зоар, где человек сравнивается с плодовым деревом. И, как известно, такие деревья страдают от окружающих их сорняков, которые нужно все время выпалывать. Так же и человек, идущий путем истины, должен отдаляться от такого окружения, то есть от людей, которые не следуют этим путем, и должен строго следить за тем, чтобы не попасть под чужое влияние, чтобы сорняки эти его не загубили. Это и называется отделением. То есть у человека должны быть только его собственные мысли, относящиеся к отдаче, к желанию отдавать, а не мысли большинства, которые в конечном счете сводятся к любви к себе, то есть к эгоизму. Каким образом использовать окружающих? И весь мир. И это называется в человеке две власти. Власть Творца, когда он устремляется к отдаче, или собственная власть человека, когда он развивает собственный эгоизм. В Талмуде, в трактате Санедрин сказано, сказал Рав Иуда от имени Рава, что Адам был вероотступником. Как сказано, воззвал Творец к Адаму, где ты? Куда склонил ты сердце свое? То есть это означает, что Адам склонился к идолопоклонству. Идолопоклонством называется поклонение собственному эгоизму. Нет другого идола у человека. только его собственный эгоизм. Из сказанного можно сделать вывод, что прегрешение Адама заключалось в нарушении запрета «не следуйте за сердцами вашими». То есть сердце тобой командует, это твой идол, ты за ним идешь. Это и называется идолопоклонством, что он склонил свое сердце в другую сторону, то есть в сторону получения. Но почему о Адаме сказано, что он склонил сердце к идолопоклонству, нарушил заповедь «не следуйте за сердцами вашими»? Дело в том, что понятие служения Творцу означает, что все действия человека направлены на то, чтобы отдавать. И потому, если Адам служил Творцу для того, чтобы получать, это является чужой работой, служением другим богам, то есть идолопоклонством. Ведь мы должны служить Творцу только для того, чтобы отдавать. А он получил, Адам решен, все это ради собственного наслаждения. В этом и заключается смысл нарушения его указания. Не следуйте за сердцами вашими. То есть, Адам не смог получить плод древа познания ради отдачи, то есть не смог получить весь свет, который должен наполнить эту общую душу ради отдачи, а сделал это в итоге ради собственного наслаждения. Такая ступень называется сердцем, когда сердце хочет получать только ради собственной пользы. Это и называется грехом древопознания. Таким образом мы видим, какую пользу приносит человеку группа. Только она может создать атмосферу, совершенно отличную от той, в которой находятся все остальные люди. Атмосферу, в которой будет возможно совершать действия отдачи. Вопросы?
Аим бикорет מצידי, בזמן שאני נמצא עם סובבים, עם סובבים שהם, יש להם את דעת העולם, האם הביקורת עליהם כוללת אותי עם הדעות שלהם, כמו שהרבש כותב על החרדים? האם זה שאני מצידי מעביר ביקורת ושפיטה על הסובבים אותי?
самое лучшее не делать никаких, ни критика, ничего. Вспомни, как пишет Ребе, Рабаш. Когда он пишет о тех людях, которые были когда-то вместе с Бааль Сулаамом, а сейчас они стали, как он пишет, намного хуже, потому что раньше были под его силой, под экраном, а теперь раскрывается их авиют. Так он пишет там, я не хочу о них много разговаривать, потому что я тогда буду связан с ними мыслями. Даже если отрицательно я о них говорю. Я не хочу, чтобы они были в моих мыслях. Поэтому начинающие, как правило, когда они приходят в Кабалу, у них проходит первый этап такой, что они все время критикуют остальных. Эти ничтожные, эти такие, а вот Кабала, а вот люди тут такие. И возвышается то, что есть там в группе, или то, что он там постигает, а всех остальных критикует. Во-первых, это не надо делать из многих, конечно, причин. Это не наше дело. Творец постепенно ведет все человечество, постепенно каждый шаг за шагом, каждый слой общества и так далее. Мы должны думать только о том, как исправить сами себя. И кроме того, когда думаешь о других, начинаешь их видеть, судить, начинаешь быть связан с ними. Начинаешь попадать по неволе и под их мнения взаимообратно. Не может быть контакта только одностороннего с твоей стороны наружу. И поэтому Каббала запрещает такие вещи. То есть нет смысла заниматься исправлением или поощрением или порицанием других. Только если это надежное дело и приводит к ощутимым результатам, то есть присоединяется в группе много людей, или там создаются новые группы, но серьезные, работающие. Тогда да. Кроме этого, лучше все рот не открывать. И не думать о посторонних. Все. А если и делаешь какие-то лекции или занятия, то делать это снаружи, а не изнутри. То есть как будто это внешний порцов. Да.
Как בדיוק ההתקללות שלי עם הרצונות של הסובבים, כאילו רק מספיק שאני נמצא לאדם, תוך כדי שיחה, כאילו רק בדיוק ממש אנשים דיווידו מה כל היום.
Каким образом я связываюсь с другими? Багасулам, Рабаш, вернее, тоже это объясняет. Он говорит, если ты строитель, находишься среди портных, пришел в столовку кушать. Вот вы сидите, кушаете. Они говорят о своих портняжных работах, а ты строитель. Можешь сидеть рядом с ними, слушать, что они говорят, на тебя не подействует. Ты совсем не понимаешь, какие у них там проблемы. Тогда ничего страшного. Но если они хоть в чем-то, их работа подобна твоей, то в этой мере они могут на тебя влиять. Причем обязательно будут влиять. Человек не может не попадать под влияние другого. Даже одного, не говоря уже коллектива. Поэтому надо стараться просто как можно меньше слушать, как можно меньше видеть из того, что может навязать тебе другие мысли и желания, которые есть у нас в нашем пути. Причем это имеется в виду идеология в первую очередь. Ты можешь посмотреть книгу о вкусной и здоровой пище, никто тебе не скажет ничего, или какую-то рекламу там. Это не важно. А вот если ты будешь слышать о каких-то других отношениях, целях, отношениях между людьми, целях и так далее, то тут уже, конечно, большая проблема. А тем более заниматься сближением, критикой других групп. Это совсем не наше дело. То есть группа должна быть относительно замкнутой в себе. Okay.
אנחנו אומרים בסך הכל שמה שגורם לי לקבל דעה של מישהו אחר זה בעצם העובדה שהוא חשוב בעיניי, הוא גדול בעיניי. איך זה קורה שכשאני יוצא מכאן אני מקבל את ה... כאילו, מאבד את האלמנט של הכוח שיש פה וזה מתמוצץ שם. הרי בסך הכל החשיבות של מה שיש לי פה היא בכלל עם אפס קצת כאילו בעיניי שלי לעומת מה שיש פה. אז איך זה יכול להיות שזה פועל? שכאילו הכוח הזה שלהם...
Если я нахожусь здесь, я нахожусь среди большого общества, высокого общества, с высокими целями. Творец тут находится, внутри нас, на острие нашей цели, направления. Я выхожу наружу. И что там есть снаружи? Несчастные маленькие людишки. Их много копошатся. И все равно я попадаю, я со своими знаниями, со своими стремлениями, попадаю под их власть. Кто они такие по сравнению со мной? Да? Они ничтожные муравьишки. Я по сравнению с ними... Гулливер. И все равно я попадаю под их влияние. Да о чем они думают, кроме того, как заработать немножечко и немножечко там провести приятное время? Что ни то, ни другое мне от них не надо совершенно. А они все равно на меня будут влиять. Что там, пиво, кадурегин, чего там у них там есть? Пиво, футбол, там, что есть? Да? И на меня это будет влиять, и я тоже могу начать желать пива и футбола. От того, что просто они находятся вокруг меня, вот так вот, как дети в детском саду? Да. Абсолютно верно. И воспитательница в детском саду, она изменяется в соответствии с детьми. Вспомним пример Раби Йоси бен Кисма, который был самым большим мудрецом в своем поколении. Когда ему предложили переехать в другой город для того, чтобы обучать, не просто так быть, как все, обучать всех остальных Торе, он сказал, не поеду. У вас там нету еще мудрецов остальных. Мне не с кем будет делать группу. Я буду там один среди всех ваших неучей. Эти неучи быстренько сделают из меня тоже неуча. Они меня спустят вниз. То есть, такой человек боялся влияния какой-то толпы, там, какой толпы, которая согласна учиться у него. Не против него, согласна покориться как угодно. Послали к нему гонцов. Приезжай к нам, все тебе дадим, только хоть немножко научи нас. Вообще, как он может отказаться? Он отказался. Потому что если он поживет среди них, то они его скорее научат, чем он их. А изменившись, он не сможет их научить. Поэтому не имеет значения уровень человека, большой или маленький. И, как правило, если такие проблемы существуют у общества, допустим, заняться какими-то недостойными, в общем-то, далекими от духовного желаниями, то посылают туда самых больших и сильных людей, мудрецов. А не маленьких, слабеньких. Да.
אני צריך להגדיר חשיבות החבר על מנת שאני אוכל לקבל ממנו את גדלות הבורא שלו. למה שם זה פועל כאילו בצורה כזאת טבעית, בשאני כלום?
Я забыл таки ответить на этот вопрос. Почему слабая такая хевра, такое общество слабое, все равно действует на такого сильного человека, как Раби Йоси? Потому что эгоизм человека остается неизменный. И если человек не исправлен полностью, что значит полностью? Дугмар тикуна же никто еще не исправлен. То не может быть такого, чтобы на человека невозможно было еще подействовать. Поэтому самая слабая по уровню атмосфера, она может испортить самого большого праведника. Ввиду того, что в нем где-то внутри сидит еще хоть какая-то мельчайшая частичка эгоизма, которая скрыта вообще полностью, неважно. Но она начнет возбуждаться. Потому что, когда бы она не возбуждалась, если бы ее не было... А почему она есть? Да потому что против этого праведника находятся сейчас еще не исправленные грешники. Значит, и в нем это, соответственно, не исправлено. Значит, есть у этих внешних грешников связь с теми неисправленными внутренними грешниками этого праведника. Если вокруг меня существуют неисправленные люди, значит, их модель существует во мне. Она моя, потому что души вкраплены друг в друга. И, значит, они могут влиять на меня. Потому что во мне они уже есть. В неисправленном пока состоянии, потому что снаружи они не справились. В Мартикуне, когда все будет исправлено, мне не важно быть в каком обществе. А до тех пор, пока нет Мартикуна, каждое общество, которое не исправлено, оно представляет мне и мою явную опасность. Потому что то, что они снаружи существуют в таком виде, значит, внутри меня это есть. И все. Тут уже ничего быть не может. То, что... Вот тебе, например, с Раби Йоси. Человек, который был в личном исправлении, вообще не о чем говорить. Но если и существуют такие люди, которых, даже которые хотят изучать Тору, хотят исправления, ты представляешь? Хотят исправления. Но не, еще нет. Значит, в нем это существует. И уже не пошел туда. Понимаешь? Не пошел обучать людей. Почему? Потому что сам упадет. Не сможет их обучить. Ну, окей.
כתוב בפסוק שאדם הוא למעשה נמשל לעץ, אבל זה לא עץ מאכל. לא הבנתי, מה זאת אומרת, לא עץ מאכל כשהסביבה שלך היא מלאה בכל מיני עשבים, או שזה לא עץ מאכל בכלל, או ש... לא הבנתי את הפסוק.
Близое. Я хотел бы вопросы не по тому, как делать перушим на что такое дерево, а вопросы конкретные, то, что он говорит. О группе, о товарищах, о себе, о Творце. Какие там плоды на дереве? Это, да.
Между теми, кто сейчас учит кабалу в мире, есть такие, кто одиноки в своем городе, и у них нет даже возможности в течение дня с кем-то связаться, и с тем, кто учит кабалу. Как им быть?
Нет такого, чтобы не было у человека возможности заниматься. Такого нет. Потому что не дает Творец невыполнимых задач, невыполнимых условий. То есть, как только входишь в высший мир, самое, ну, не самое первое, не знаю, не, как сказать, самое первое, допустим, открытие его, что у тебя всегда, в каждую минуту, в каждую секунду было 100% правильное управление свыше. Тут тебе не за что никого обвинять. Не в чем никого обвинять. И все зависело только от тебя всегда. Это ощущение, которое получает человек, когда входит в высший мир. Начало оправдания Творца. Поэтому то, что мне говорят, что он находится в таких состояниях, где-то там, до него ничего не доходит, до чего... Я с этим не согласен. С этим не согласен. Я сам был 4 года в отказе. Все равно можно все найти. Можно жить. И когда искал кабалу, тоже было непросто. Где ее можно было найти? Книг никаких практически нет. Ничего не известно, к кому обращаться. То, что мы сделали на сегодняшний день, интернеты, книги, кассеты, видео, аудио, после этого говорить, что у человека там нет связи, это просто глупо. Кен.
אבל איזה קשר חברתי שהוא חייב אותו בשביל ההתקדמות הרוחנית שלו הוא יכול ליצור? באיזה אופן?
Если человек живет где-то далеко, находится где-то далеко, какой он может все-таки создать связь, какую создать связь между собой и остальными? Если это одиночка, то, конечно, он должен... И я надеюсь, что есть такие у вас системы, я не знаю, чтобы он связывался через людей, через кураторов или через секретарей и получал своевременную информацию, чувствовал себя, что он связан с группой, что он является частью группы. Если он стремится к этому, то ему это должно восполнить все остальное. То есть нет вообще у человека никаких причин для того, чтобы отказаться идти вперед. Что, дескать, у меня такие условия. Нет таких условий. Условия каждому дается, исходя из того, что ему надо в данный момент. А затем забирают его, переносят в другое место, меняют вокруг него обстановку, там, внутри него и так далее. У Творца есть бесконечное множество всевозможных возможностей. Сделать человеком все, что угодно. Поэтому нам надо принимать состояние каждого как самое оптимальное для того, чтобы сейчас, в данный момент, это он решил. Не дай Бог, человек бывает в таких состояниях, страшнейших. Мы все равно должны понимать, что в данный момент это самое лучшее. Из всех возможных, только каких бы то ни было состояний, это самое лучшее. В это надо верить. Если человек в это верит, то есть принимает это добровольно, тогда эта мысль от него не уходит. Тогда на каждое состояние, какое бы оно ни было, он уже может работать на связь с Творцом. Да, Паша.
Йоси Бен Кисма, вопрос. Если у него были какие-то скрытые неисправности, которые при общении с более внешним миром могли раскрыться, то как бы он, если он не выходил туда, как бы он о них узнал и как бы он их исправил? И может ли маленькая группа, не относительно скрытая от мира, привести человеческую к Мартикуну?
Допустим, взяли маленькую каббалистическую группу, забросили ее на необитаемый остров, и нет у них связи больше ни с кем. Этого достаточно для того, чтобы достичь Гвар-Тикуна. Потому что каждый человек представляет собой весь мир. Это первое. Второе, что еще он говорил? Как бы человек узнал бы свои недостатки, если он не находится рядом с людьми? Если он начинает работать, в нем раскрываются эти недостатки. Начинает работать на ту группу удаленную, которая есть, на то, чтобы быть вместе с ними и так далее. Неважно. Этого достаточно, чтобы его недостатки уже начали ему раскрываться. Он эти недостатки не находит же в других, они в нем самом, они должны проявиться изнутри него. Тов. מה?
איך אפשר להיות חבר גם כגדול וגם להתחבר אליו?
Как можно, чтобы товарищ был большим и в то же время и в то же время была возможность с ним связаться как с товарищем, то есть на равных. Надо отделить одно от другого. Он большой в чем-то одном, а в другом, в остальном, он равный мне. Надо отделить четко одно от другого. И тогда получится. Иначе, конечно, нет. Это всегда парадокс. С одной стороны, мы должны возвышать каждого, как будто он главный и вообще праведник поколения. Каждый мой товарищ. То есть выше вообще меня в тысячу раз. С одной стороны, с другой стороны, он должен быть все равно моим товарищем. Так вот, говорится о том, что это надо отделять одно от другого, и тогда получится. То закончим на этом сегодняшнее занятие. Я извиняюсь, что я себя так чувствую еще. Ну, вчера просто была проблема с ногой. Какие есть вопросы еще? Есть? Нету. Ничего нового. Как прошло вчера это самое собрание группы? А? Хорошо, да? То, ну, песня есть?